8-1-61-14. Ждем.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православное радио «Радонеж» продолжает передачи.
Дорогие братья и сестры, приносим наши извинения. По техническим причинам сегодня в эфире звучит программа «Субботы», 13 мая. Программу «За воскресенье» вы можете найти в архиве «Субботы» на нашем сайте по адресу www.radonezh.ru/radio.
В начале этого часа, дорогие радиослушатели, мы предложим вашему вниманию цикловую передачу, посвященную русской иконе. У нашего микрофона будет Нина Валерьевна Квлевидзе, доцент, кандидат искусствоведения, член Императорского православного палестинского общества. Специалист по истории древнерусского искусства, Нина Валерьевна занимается вопросами иконографии, проблемой византийских и западноевропейских источников в русском искусстве позднего Средневековья. Сегодняшняя передача посвящена иконографии «Воскресение Христово». Во второй половине часа мы вновь открываем двери удивительного литературного цикла кандидата филологических наук Александры Матрусовой «Все мы родом из детства». Сегодняшняя программа посвящена творчеству выдающихся детских писателей Фрэнка Баума и Александра Волкова.
Православная икона. Смысл, иконография, история.
У нашего микрофона кандидат искусствоведения, доцент Российского государственного гуманитарного университета, доцент Московской духовной академии, научный куратор редакции искусства православной энциклопедии Нина Валерьевна Квлевидзе.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Наша сегодняшняя передача будет посвящена иконе Воскресения Христова, центрального события христианской истории, первого по значению и по времени возникновения церковного праздника и, конечно, основополагающего для учения Церкви догмата. В отличие от других икон христианских праздников, история формирования иконографии Воскресения Христова отличается особой длительностью. Развитие иконографии протянулось на несколько столетий от III до XVII века. Тексты Священного Писания Ветхого и Нового Завета, святоотеческие писания, гимнография, а также апокрифы, лежащие в основе изображения Воскресения, уточняя в деталях, развивали одну и ту же тему Воскресения – победы воскресшего Христа над адом и смертью. Однако изображение таинственного события Воскресения Христова, очевидцев которого на земле не было, представляло сложную задачу для иконописцев. В раннехристианском искусстве образ Воскресения носил символический характер. В связи с тем, что Евангелие не описывало самого события Воскресения, и в буквальном соответствии со словами евангелиста Матфея, цитирую, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка». «Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Первоначально Воскресение Христово представало под видом истории пророка Ионы. Многочисленные композиции на эту тему сохранились в росписях римских катакомб III-IV веков. Однако и позже эта композиция в значении Воскресения встречается в искусстве. Так, на миниатюре Хлудовской псалтири середины IX века, иллюстрирующей песнь пророка Ионы, изображен Иона в чреве кита, а сама миниатюра относится к тексту «Из чрева адова вопль мой, услышал еси глас мой». В ранневизантийском искусстве стремление к преодолению символизма привело к развитию исторической композиции, в которой соединились иллюстрация евангельского повествования о воскресении и изображение гробницы Спасителя в виде креста или храма, построенного императором Константином на месте воскресения. В таких исторических композициях воскресение обычно бывает представлено в трех сценах: спящие воины у ротонды воскресения, явление ангела женам мироносицам и явление Христа Марии. Однако не только описание события в Евангелии и не только исторические обстоятельства почитания этого события в раннехристианскую эпоху, но и церковная проповедь оказывает влияние на иконографию этих исторических сюжетов Воскресения. Так, на пластине V века из Мюнхена в верхней части композиции над женами изображен юный Христос, восходящий на гору или на небеса, держась за божественную десницу. Почему художники избирают такой сюжет? Почему они изображают одновременно и воскресение Спасителя в историческом виде, и как бы вознесение его на небеса? Объяснение можем найти в слове святого Григория Богослова на Пасху. Я позволю себе зачитать достаточно большой отрывок из проповеди святителя Григория Богослова, знаменитого автора, проповедника и богослова, жившего во второй половине IV века. Вот что он говорит. «На стражу мою стал, — говорит чудный Аввакум, — стану с ним ныне и я, по данным мне от Духа власти и созерцания. Посмотрю и узнаю, что будет мне показано и что сказано. Я стоял и смотрел, и вот муж, восшедший на облака, муж весьма высокий, и образ его, как вид ангела, и одежда его, как блистание летящей молнии. Он воздел руку к востоку, воскликнул громким голосом, а глаз его, как глаз трубы, и вокруг его, как бы воинство небесное, и сказал: «Ныне спасение миру, миру видимому и миру невидимому. Христос из мертвых, восстаньте с ним и вы. Христос во славе своей, восходите и вы. Христос из гроба, освобождайтесь от уз греха. Отверзаются врата ада, истребляется смерть, отлагается ветхий Адам, совершается новый. Кто во Христе, тот новая тварь. Обновляйтесь». Иконография Воскресения исторического типа не могла отразить содержание события в том плане, на который в первую очередь обращала внимание богословская мысль, начиная с посланий апостола Петра. Воскресение как победа Христа над адом и смертью. Новое иконографическое решение, направленное на раскрытие этой темы, представляющее сошествие Христа в ад с надписью «Анастасис», известно по многим миниатюрам, прежде всего по миниатюрам псалтирий. Один из ранних примеров – это миниатюры уже упоминавшейся Хлудовской псалтири, в которой несколько раз встречается сцена, изображающая Христа, попирающего поверженного великана в виде Селена, из чрева которого или из уст Спаситель за руку выводит Адама и Еву. Христос окружен орелом славы, ад изображен в виде античной персонификации, что отражает не только широко распространенную в христианской иконографии традицию, например, персонификация Иордана или моря, или земли, или пустыни, но и отношение к аду как к одушевленному персонажу, звучащее и в повествовательных, и в гимнографических, и в святоотеческих текстах. Иконография «Сошествие в ад» как образ воскресения Христова получает полностью сложившуюся форму к X веку. Наиболее ранние примеры известны вновь по миниатюрам Евангелий, которые помещаются перед Евангелием от Иоанна, читающимся на Пасху. Один из замечательных примеров такого рода – миниатюра Трапезунского Евангелия, хранящегося в Российской национальной библиотеке. Это Евангелие было написано и украшено миниатюрами в X веке. Спаситель в сияющих светлых одеждах, окруженный голубым ореолом, сходит в темную пещеру ада, выводя из гробов, изображенных в виде саркофагов, Адама и Еву. За ними ветхозаветные праведники, среди которых на первом плане Давид и Соломон. И здесь вновь можно обратиться к проповеди, сказанной на Пасху святым Григорием Богословом. Свет имеет огромное значение в изображениях воскресения Христова. Это и сияющий ореол, и сияющее одеяние, и сияющий золотой фон. Почему именно так, с таким обилием света изображается этот сюжет? Опять разъяснение дает святоотеческое слово. Цитата. «Прекрасно у нас и вчера блистало и сияло все светом, каким наполнили мы, и частные дома, и места общественные, когда люди всякого почти рода и всякого звания щедрыми огнями осветили ночь в образ великого света, света, каким небо сияет свыше, озаряя целый мир своими красотами, света примирного, который в ангелах, первой светлой природе после первого естества и из него источается, и света в Троице, который составлен всякий свет от неделимого света, разделяемый и украшаемый». Конец цитаты. Как видим, уже в конце IV века богословское значение праздника и высокие слова, которые описывают значение этого события, и проповедь о свете, проповедь о радости – все это было найдено. Однако иконография, то есть изображение этих слов, было очень непростой задачей. И спустя несколько столетий изобразительное искусство наконец находит те адекватные формы, в которых может передать высокие проповеднические слова. Иконография воскресения в виде сошествия в ад в X, XI, XII и последующие столетия получила большое распространение. Обычно в изображение входят еще вот какие детали. В пещере ада изображаются сорванные с петель двери, запоры, железные верии, то есть веревки. Рядом с Христом изображается Иоанн Предтеча со свитком в руке, указывающий на Спасителя, ибо он и в аду проповедовал о пришествии Христа. В палеологовскую эпоху, это 13, 14, 15 века, воскресение Христово претерпевает некоторые изменения. Сцена изображается более порывисто и динамично, вводится большое число персонажей, в гробах изображается множество воскрешающих людей в саванах, таковы росписи церкви в Сопочанах в Сербии. А в Константинопольской церкви Кахрия-Джами, украшенной мозаиками в начале XIV века, воскресение помещено в конхе апсиды Параклесиона, небольшого церковного предела, расположенного к югу от основного объема храма, где предполагалось захоронение строителей этого храма. Представленный иконографический извод получил самое широкое распространение в искусстве XIV-XVI веков. Христос, стоящий на сорванных дверях ада, в миндалевидном сияющем ореоле, обеими руками держит Адама и Еву, стоящих в саркофагах. Справа за Евой стоит Авель с пастушьим посохом, за Адамом слева цари и пророки. Эта схема повторяется в многих храмах Византии, Балкан и Древней Руси. Литературной основой композиции «Сошествие в ад» являются апокрифические тексты, среди которых наиболее полное отражение в иконографии получили Евангелие Никодима и слово Евсевия о сошествии в ад Иоанна Предтечи. Евангелие Никодима составлено от лица воскресших сыновей Симеона Богоприимца, которые, как и все ветхозаветные праведники, находились в аду и были свидетелями предшествовавших событий и самого сошествия в ад Спасителя. Ад в этом повествовании действует как персонаж, переговаривающийся с сатаной. Воскрешение Лазаря встревожило ад, опасавшегося, что Христос, воскресивший четверодневного мертвеца, сойдя в ад, разрушит его темницы. Ад решил не впускать Христа и укрепил железными веревками свои двери. Сошедший в ад Спаситель сорвал двери ада, сокрушил все запоры и осветил темные от века пространства. Перечисляя пророков и праведников, бывших в аду, автор рассказывает и о том, что происходило в раю во время воскресения Спасителя, о том, как Христос вручил крест разбойнику, о разговоре с ним Еноха и Илии, живыми взятыми в рай. В слове о сошествии в ад Иоанна Крестителя рассказывается также о проповеди, которую Предтеча Христов принес в мрачные обители, о неприятии этой проповеди грешниками и о радости праведников. Диалоги Предтечи с пророками находят отражение и в надписях на иконах, а именно на свитках, которые держат в руках пророки. Однако было бы ошибочно считать, что создание этой иконографии происходило следующим образом. Художники читали апокрифические тексты и затем, произвольно выбирая те или иные моменты повествования, изображали их на иконах. Нет, дело происходило не так. Апокрифические тексты, прежде всего, были литературным источником для авторов богослужебных песнопений. И таким самым знаменитым автором, который оказал колоссальное влияние на развитие иконографии, был Иоанн Дамаскин. Его пасхальный канон и тексты богослужения Великой Субботы явились той литературной основой, на которую опирались художники, создавая иконографию Воскресения Христова. В конце XIV века иконография Воскресения, основанная на апокрифических повествованиях, обогащается мотивами, почерпнутыми из аскетической литературы. В ореоле вокруг Христа изображаются ангелы со светильниками с надписями добродетелей и с копьями, которыми они поражают демонов в пещере ада. Над демонами написаны названия пороков, побеждаемых соответствующими добродетелями. Над ореолом, окружающим Христа, изображены ангелы с крестом. В пещере – ангелы, связывающие сатану. Таким образом, воскресение Христа означает победу над смертью и ее причиной – грехом. Количество персонажей еще более увеличивается. Эта композиция повторяется в ряде икон XIV-XVI веков, например, на иконе Дионисия из Ферапонтового монастыря 1502 года. В XVII веке под влиянием западноевропейских образцов получает распространение усложненная иконография Воскресения, в которой помимо сошествия в ад изображается восстание Христа от гроба и целый ряд сцен от страстных эпизодов до Вознесения. Можно сказать, что развитие иконографической мысли возвращается вспять. Как и в ранневизантийских памятниках, на первый план выходит историческое повествование. Христос, окруженный орелом славы, изображается дважды – над открытым гробом с пеленами и сходящим в ад. На таких иконах обычно изображается Христос, стоящий над гробом. Вниз к вратам ада устремляется сон ангелов. Из ада выходит множество людей, среди которых Адам и Ева. Христос, держа одной рукой Адама, другой указывает вверх на райские врата. Сон праведников, многие из которых держат развернутые свитки, сплошным потоком двигается к райским чертогам вслед за крылатым Иоанном Предтечей. В раю благоразумный разбойник перед Енохом и Илией. Вокруг разбросаны сцены. Распятие, положение во гроб, явление ангела женам, явление Христа Мариям, Петру пустого гроба и многие другие. В дальнейшем иконография «Сошествие в ад» вытесняется с композиции «Восстание от гроба». Следуя западноевропейским гравюрным и живописным образцам, художники изображают обнаженного Христа в припоясании с флагом в руке, парящего над гробом в окружении облачного сияния. Таков целый ряд икон XVII и XVIII веков, происходящих как из московских, так и из многих провинциальных церквей. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. До новых встреч. До свидания.
Православная икона. Смысл, иконография, история.
В рубрике «Православная икона. Смысл, иконография и история» вы слушали беседу Нины Валерьевны Квлевидзе, доцента искусствоведа, кандидата искусствоведения, члена Императорского православного палестинского общества. Сегодня мы говорили об иконографии Воскресения Христова.
Родом из детства.
Прямо за пристанью бьется волна.
Только детские книги читать, только детские думы лелеять, все большое далеко развеять, из глубокой печали восстать. Осип Эмильевич Мандельштам.
Навстречу мне выйдет доверчивый.
В эфире радио «Радонеж», передача из цикла «Все мы родом из детства». В нашей студии кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина, редактор журнала «Русский язык за рубежом» Александра Николаевна Матрусова.
Сказочный путь, где же вы, где же вы? Счастье, острова, где побережье света и добра, там, где с надеждами, там, где с надеждами.
Дорогие радиослушатели, вновь в нашем эфире долгожданное, очень долгожданное, потому что я читаю отзывы иногда на сайте Радио Радонеж и слушаю своих собеседников. Программа «Все мы родом из детства». Я приветствую в студии Александру Николаевну Матрусову, ведущую этого цикла. И сегодня, как мы договорились заранее с Александрой Николаевной, мы посвятим свой эфир чудесной стране, изумрудному городу, писателя Александра Милентьевича Волкова. Но предварить, конечно, всю эту историю мы просто обязаны, погрузившись хотя бы немного в творчество американского писателя Фрэнка Баума, создателя «Волшебной страны Оз». Когда мы говорим о таких перипетиях литературных и в творчестве писателей, мы вспоминаем, например, известный нам «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» Алексея Толстого и его основателя Карла Колоди с Пиноккио. Я передаю микрофон Александре Николаевне.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Давно мы не слышались и, наконец, услышались. Очень рада вас всех приветствовать. Сегодня у нас замечательная тема. Александр Милентьевич Волков и Лайман Фрэнк Баум. Два замечательных писателя, создатели двух волшебных стран. Как сказал наш дорогой Николай Владимирович, ситуация, когда один писатель горел интересом к творчеству другого и перерабатывал его сюжет на русском языке, не единично для начала XX века. Как было упомянуто, подобную картину мы наблюдаем в ситуации «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» Толстого и «Приключения Пиноккио» Карла Коллоди. Мы, я думаю, отдельную передачу обязательно посвятим творчеству этих двух писателей. Подобная ситуация, хотя гораздо более переработан был сюжет Корнеем Ивановичем Чуковским, «Доктор Айболит» и «Доктор Дулиттл» Хью Лофтинга. Совершенно гениальное произведение, опять-таки, обещаем вам сделать про это отдельную передачу. А Александр Милентьевич Волков, наверное, ближе всех остался у текста Баума. Почему это происходило? Нужно себе представлять ситуацию в русской литературе 20-30-х годов 20 века. К сожалению, на тот момент в литературе необходимо было не уклоняться ни вправо, ни влево от назначенного пути, и очень жесткому цензурированию подвергалась именно, как это ни странно, детская литература. Доказать, что твои детские стихи или детские песни или детские повести не вредительские, было довольно-таки сложно.
О каком вредительстве идет речь?
Известно, что в 20-е годы в Советском Союзе начался период так называемой борьбы с чуковщиной. Сказка русская и зарубежная были, по большому счету, подвергнуты остракизму и считались жанром буржуазным, который пропагандировал ложные ценности, и только очень-очень немногим можно было печататься и формировать человека нового типа.
Это именно тогда, когда шла борьба с Рождеством и прочими предрассудками.
20-30-е годы. И самое важное, уже во второй половине 30-х годах, важнейший вопрос был, что можно считать своим и ценным, а что чужим, неродным и ненужным в сказках, которые создавались по мотивам зарубежных текстов. Почти все писатели, которые обращались к жанру сказки, повести сказки, они непременно переносили ее в какой-то сказочный мир. И если вы вспомните, чаще всего так или иначе была там какая-то борьба с эксплуататорами, с угнетателями и так далее. Нужно ли это было самим писателям? Я не убеждена, потому что писатель, который вступает на путь творчества для детей, уже выбирает для себя дорогу чуть большую, чем ответ на злободневные проблемы. Но иначе, наверное, донести сюжеты полюбившихся писателям зарубежных сказок было невозможно. Ведь посмотрите, сама история создания первой книги Лаймана Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз». Как говорят нам некоторые источники, Баум, как и многие сказочники, рассказывал истории детям. Хотя писать он начал, конечно, не с страны Оз, равно как и Александр Милентьевич Волков начал свое творчество отнюдь не с волшебников изумрудного города. Долгое время бытовало такое заблуждение, что это была его первая книга. Вовсе не так. Его первые книги, как и у многих писателей, он начал создавать еще в подростковом возрасте. Вообще, обе судьбы этих двух писателей удивительны и в чем-то даже похожи.
Но мне кажется, удивительна и биография самого Фрэнка Баума, который, по сути говоря, вырос из своего детства вместе со своими героями, потому что писать он начал
намного раньше, чем к нему пришла известность. И, как нам говорит Википедия, вообще все было удивительно. И маленький типографский станок, который подарил ему отец, и вот эти его первые опыты, и путешествия в труппе бродячих актеров, и все это вместе, видимо, и создало в голове мальчика вот этот волшебный мир, который потом так просился на бумагу. А самое удивительное название страны Оз, когда писатель в кругу своих слушателей благодарных окидывал взглядом ящики своего бюро, озаглавленные буквами алфавита, и так была придумана невольно экспромтом эта волшебная страна Оз.
Поскольку мы заговорили о биографии Волкова и Баума, давайте вспомним основные вехи их творческого жизненного пути, хотя бы чтобы понимать, как все начиналось. Во-первых, Волков фактически является поколенческим наследником Баума. Лайман Фрэнк Баум родился в 1856 году, а скончался в 1919 году. Кстати сказать, он не любил свое первое имя Лайман, а предпочитал, чтобы его называли вторым именем Фрэнк, и публиковался он именно как Л. Фрэнк Баум. Бауму посчастливилось родиться в большой дружной семье. Его отец был весьма успешным предпринимателем, бизнесменом. Кстати сказать, современным языком говоря, нефтепромышленником. Но нельзя сказать, что Баума это как-то испортило. Он получал очень много поддержки своим замыслам, начинаниям. Тот же печатный станок, который вы упомянули, он употребил для того, чтобы начать издавать еженедельную детскую газету в своем доме. Его родители, его происхождение было немецкое, шотландское, ирландское и английское. То есть это были страны, которые до сих пор обладают удивительной сказочно-фантазийной традицией. Но когда Баум активно уже начал работать над циклом «Страна Оз», его идея была в том, чтобы создать американскую традицию сказки. И мне представляется, что он замечательно в этом преуспел. Вообще, те из наших слушателей, которые изучают английский язык, с удовольствием могут читать Баума на английском, потому что язык повести прекрасный, не очень сложный и с хорошим чувством юмора. С другой стороны, у Волкова путь был чуть-чуть посложнее, потому что он изначально родился в солдатской семье. Он был сыном простого крестьянина, который дослужился до фельдфебеля. Это довольно серьезный, как сказали бы сейчас, карьерный рост. И Волков очень рано научился читать. Он уже в 5 лет зачитывался Ман Ридом, начал читать стихи русских поэтов и блестяще окончил городское училище, поступил в Томский педагогический университет. Родился он вообще в городе Усть-Каменогорск, а в 20-х годах он переехал в Москву. И оцените, он закончил университетский курс математического факультета за 7 месяцев. Активно изучал английский, немецкий, латинский и французский. То есть совершенно не случайно, что Волков обратился к творчеству Баума. У него действительно была большая склонность, большая страсть к языкам. Ну, а говоря о его творчестве, первый роман он написал еще в 12 лет. Так что тоже у него не первый опыт был «Волшебник изумрудного города».
Одной из первых детских книг, которые были опубликованы писателем Александром Волковым, была книжка на историческую тему «Чудесный шар». Она раскрывает картину жизни России в XVIII веке. Ну вот, казалось бы, математик, а все-таки такое пристрастие к истории. Хотя надо отметить, что писатель Александр Мелентьевич Волков, он вообще дотошно очень изучал эпоху, как повествуют о нем биографы. Все у него делалось с математической точностью. И прежде всего, конечно, сама эпоха, которая потом переносилась на страницы книги. Мы напомним нашим слушателям, что родился Александр Мелентьевич Волков 14 июня 1891 года, за 10 лет почти до начала нового тысячелетия, в городе Усть-Каменогорск, в Российской еще империи, а скончался в возрасте 86 лет 3 июля 1977 года в Москве. Объединив таким образом две эпохи в русском государстве, этот писатель принадлежит равно как прошедшей, так и современной эпохе. Но я бы еще отметил, Александра Николаевна, общую черту у обоих писателей, и у Фрэнка Баума, и у Александра Мелентьевича Волкова. Это то, что все-таки оба они получили очень хорошее богословское образование, потому что как тот, так и другой хорошо изучали предметы закона Божия, а Александр Мелентьевич даже по окончании Томского учительского института в 1909 году получил диплом с правом преподавать все предметы школьной программы.
Мы в город изумрудный идем дорогой трудной, идем дорогой трудной, дорогой непрямой, заветный и желания исполнит плотный гудки, еле возвратиться.
Мою своею я думать не умею. Хотел бы попросить я хоть капельку ума.
Мы в город изумрудный идем дорогой трудной, идем дорогой трудной, дорогой непрямой. Заветных три желания исполнит мудрый Гудвин. Еле возвратиться с катошкою домой.
Мы в город изумрудный идем дорогой трудной, идем дорогой трудной, дорогой непрямой. Заветные три желания исполнит мудрый Гудвин. Еле возвратиться.
Прозвучала песня друзей из мультфильма «Волшебник изумрудного города», а мы продолжаем наш разговор о волшебнике изумрудного города Александра Мелентьевича Волкова. Александра Николаевна, ну, ознакомившись, наверное, с творчеством Фрэнка Баума, будущий великий детский писатель получил какой-то творческий импульс для того, чтобы создать это произведение? Или это было все-таки самостоятельное какое-то творчество?
Дело в том, что в начале 20 века зарубежная детская литература переводилась в Советском Союзе еще не так активно, как после Великой Отечественной войны. Вообще, я всегда говорю, что уникальное наследие Советского Союза – это тома прекрасной детской литературы, блестяще переведенной, блестяще отредактированной, блестяще изданной. А Волков взялся переводить Баума, чтобы попрактиковаться в изучении английского языка и чтобы оттащить свой литературный стиль. Однако просто перевод никому неизвестного американского писателя опубликовать было довольно сложно. И Волков адаптирует книгу к современным реалиям. Во-первых, он меняет имена героев отчасти. У него появляются имена у злых волшебниц, которые у Баума злая волшебница Запада и Востока, злые-призлые и безымянные. У Волкова у волшебниц появляются имена Гингема и Бастинда. Чуть позже в повести «Тайна заброшенного замка», попавший в плен король Ментаха, будет рассказывать пришельцам о том, что есть две страны – Гингемия и Бастиндия. Ему, наверное, было очень удобно использовать эти имена. Кроме того, девочка Дороти становится девочкой Элли. Правда, милый песик остается по-прежнему Татошкой или То-То. Волшебник Оз становится волшебником Гудвином. И добавляются интересные детали к образам героев. Недаром говорят, что изначально Баум писал чуть более суховато. Как считают американские исследователи, изначально Баум был нацелен на то, чтобы создать прозу без каких-нибудь ассоциаций с жестокостью, жестоким миром с одной стороны, и с другой стороны он хотел убрать из своей детской прозы назидательный элемент, мораль. Он ее не выпячивал. Более того, на протяжении развития цикла Баума мы видим, что любое насилие героям положительным очень неприятно вплоть до отторжения. Когда в страну Оз, которой уже правит волшебница фея Озма, должны вторгнуться злые гномы, Озма говорит, если для защиты моего королевства нужно кого-то убить, то я отказываюсь защищать свое королевство. И, заметьте, все ее поддерживают. Все готовы отправиться вместе с ней в рабство, только бы не убивать даже злых захватчиков-гномов. Конечно, ситуация, слава богу, разрешилась благодаря мудрости Страшилы. Очень просто и логично. Гномы, наглотавшись пыли, прибывают в волшебный город и пьют из фонтана забвения. Соответственно, они забывают и то, что они злые, и то, что им нужно разрушить город. Они спокойно отправляются домой. А с ними отправляются домой и полчища других злодеев, которых они привели. Но так или иначе, очень яркий показатель, не правда ли? Потому что у Волкова в последней повести его цикла, а именно в «Тайне заброшенного замка», идет сражение не на жизнь, а на смерть. Когда пришельцы решают завоевать волшебную страну, они достают самое настоящее оружие, и орлы, сражаясь с ними, гигантские орлы, вы помните, на горах, которые окружали волшебную страну, жили гигантские орлы, они теряют своих товарищей. То есть происходит совершенно реальное сражение, защита своего государства от вторжения захватчиков. Вот очень яркое различие, между прочим, между Баумом и Волковым.
Если дружишь, нос не вешай никогда. Если дружишь, значит, горе не беда. Всегда дружи, помочь друзьям спеши. Помочь друзьям спеши. Всегда дружи, помочь друзьям спеши. Помочь друзьям спеши. Клянусь акульим плавником, моряк со страхом не знаком. Рука крепка и слово тверже твердого. Ни широта, ни долгота, одна селедка, три кита не устрашат бесстрашного и гордого. Если дружишь, нос не вешай никогда. Если дружишь, значит, горе не беда. Всегда дружи, помочь друзьям спеши. Помочь друзьям спеши. Всегда дружи, помочь друзьям спеши. Помочь друзьям спеши.
Как раз сейчас, и когда я думаю над тем, почему мне как-то не была близка проза ни Волкова, ни Баума, пришел к мысли о том, что все-таки вот эта литература «Волшебник изумрудного города», «Сказки матушки Гусыни» Самуила Маршака, это ведь не нечто настоящее, подлинное, принадлежащее этим писателям. Канва, ну, скажем так, подсмотрена. Почему-то вот подсознательно это так чувствовалось, хотя раньше не было ни интернета, ни Википедии, но чувствовалось, что эти произведения, и Пиноккио тоже, мы не слышали даже о колоде. И когда появилась возможность прочесть оригинальные произведения, они привлекали больше. Почему так? Ведь Самуил Маршак был тем, кто, по сути, дал путевку в жизнь прозе Александра Мелентьевича Волкова. И именно его рекомендации были, наверное, определяющими для того, чтобы книги Волкова вышли в свет.
Я не могу с вами согласиться принципиально, поскольку первая только книга была Волковым плотно основана на первой книге цикла Баума. Со второй книги уже, конечно, начинается совершенно другая история.
Ну, идея-то похищена.
Нет, и не похищенная идея. Тогда, знаете, можно сказать, что ни один детский писатель и взрослый писатель не имел права писать сказок в принципе. Конечно, сейчас ревнители авторских прав могут приготовить тапки и начать их в меня бросать, но тогда зададимся вопросом. Любая литературная сказка, ну, например, сказка о мертвой царевне и семи богатырях Александра Сергеевича Пушкина. Он что, этот сюжет придумал сам? Побойтесь Бога. Это бродячий сюжет. Царевна скушала яблочко, умерла, а добрый царевич ее нашел и оживил. Этот сюжет прослеживается во всей европейской литературе и нередко и у стран Азиатско-Тихоокеанского региона мы наблюдаем подобный сюжет. На мой взгляд, ситуация такая. Есть прекрасная книга. Очевидно, что если ее предложить к публикации в переводе, она опубликована не будет по существующим соображениям. Есть прекрасный перевод и замечательная адаптация.
А что это за соображения? Идеологические?
Я думаю, что да, идеологические соображения, потому что предложить в 20-30-е годы опубликовать переводную книгу американскую, я думаю, что означало бы нарваться на вопрос, а что у нас своих нет писателей?
Но ведь как нелепо, даже ребенку казалось, когда открылся этот камин у Буратино, и прекрасная страна СССР ждала за этой волшебной дверцей. Как это было озвучено нашими выдающимися актерами в одном из радиоспектаклей в советское время?
Ну, надо опять же понимать, что в советское время для радио и телевидения могли адаптировать все, что угодно, как угодно и куда угодно.
То есть это уже третья ступень адаптации?
Да, но вы же помните, что на самом деле у Толстого Буратино отыскивает за дверцей волшебный театр. То есть изначально Толстой, да, вкладывал смысл соответствующей общепринятой морали, что нужно всего добиться своим трудом, а узурпаторов прогнать. И, конечно же, Буратино и его друзья начинают добиваться всего своим трудом. То есть прекрасная власть переходит народу. Но даже если мы возьмем другую замечательную, незаслуженно, на мой взгляд, забытую советскую повесть Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч», знаете, сколько раз ее переделывал автор? 4 раза. Потому что она была написана в 30-е годы, потом она была переписана в 40-е и потом в 50-е. И интересно, что даже сейчас можно в библиотеках найти экземпляры, изданные в разное время. И я до сих пор помню, что еще в детстве я очень удивлялась, что я читаю книгу, и я же ее перечитываю уже 10-й раз. А почему я не помню такого эпизода? Мне тогда это было непонятно. Тем не менее, да, на злобу дня могли адаптировать так, как считали нужным. Это не меняет того, что общее литературное, художественное и сущностное наполнение этих книг остается прекрасным, потому что изначально был прекрасный замысел, и изначальный сюжет был прекрасен.
А что касается авторского замысла Фрэнка Баума, родоначальника «Волшебника изумрудного города», и его последователя Александра Мелентьевича Волкова, там тоже была трилогия или же многоплановая история с продолжением, или же все-таки было какое-то единое такое произведение?
Знаете, Волков, Баум, в какой-то степени Джон Роналд Руэлл, Толкин, Карло Колоди, может быть, даже попадает Джанни Родари. Это примеры блестящих сюжетов, которые настолько яркие, жизнеспособные, которые дают такое интересное развитие героев, смотрите, не только развитие сюжета, но развитие героев, что они начинают жить своей жизнью. Они требуют от автора, чтобы автор к ним возвращался снова и снова. Дело в том, что не Лайман Фрэнк Баум, ни Александр Мелентьевич Волков изначально не планировали писать 6 или 13 книг цикла. То же самое, если вы помните, происходило у Конан Дойля с Шерлоком Холмсом. Сколько раз он убивал своего бедного детектива. И так и эдак все пытался его убить, и никак. Потому что читатели требовали возвращения. Абсолютно та же самая ситуация происходила у Баума. Давайте начнем с того, что Баум начал с чудесной книги о девочке, которая из выжженной серой страны, точнее, из штата Канзаса, попадает в прекрасную волшебную страну. Посмотрите, пожалуйста, уже сам посыл первый. У Баума Дороти живет с дядей и тетей. Она сирота. Ее, в принципе, если говорить очень сурово, ничего не держит в Канзасе, потому что у нее нету мамы с папой. Смотрите, Элли все время, у нее рефрен: «Я хочу домой к маме и папе». Дороти просто хочет домой. Она хочет вернуться туда, где она родилась. Но дальше мы видим очень интересную вещь. Дороти неоднократно путешествует туда-сюда, она возвращается домой, пока в один прекрасный момент, тут Баум, конечно, добавляет элемент на злобу дня, не выясняется, что дядя Генри разорился, им нужно продавать ферму, им нужно находить где-то деньги, им нужно содержать Дороти дальше. И происходит чудо. Дороти и дядя Генри, и тетя переселяются в волшебную страну. Это поворотная точка для всех событий в волшебной стране. С другой стороны, Баум понимает, что в волшебной стране должно идти некое развитие. И туда попадает девочка Бетти с осликом Хэнком, туда попадает девочка Трот с дядей Биллом, а у Волкова абсолютно строго выверена совсем другая линия. Элли три раза, заметьте, три раза сакральная цифра для фольклора, а для русского фольклора в особенности, Элли три раза путешествует в волшебную страну, проходит своего рода огонь, воду и медные трубы, и навсегда возвращается в Канзас, становится учительницей. Ее младшая сестренка Энни три раза отправляется в волшебную страну и навсегда возвращается в Канзас. И для того, чтобы понять эту идею, можно обратиться к еще одной музыкальной иллюстрации из мультфильма «Волшебник изумрудного города».
Так устроен мир, что тоскуем мы по родимой стране. Белый свет не мил, где бы ты ни жил, даже в сказочной стране. Вот и мне всю ночь снится вновь и вновь страна моя. Снится мне та земля, где родился я. Там сейчас в лугах теплые стога, а в ручьях вода как лед. А над той землей летом и зимой воздух сладкий, словно мед. Вот и мне всю ночь снится вновь и вновь страна моя. Снится мне та земля, где родился я. Так устроен мир, что тоскуем мы по родимой стороне. Хлеб как лебеда и горька вода, даже в сказочной стране. Вот и мне всю ночь снится вновь и вновь страна моя. Снится мне та земля, где родился я. Где родился я?
Передо мной 13 отрывков, 13 названий этих удивительных произведений, связанных со страной Оз, и все они объединены общей идеей, но разными героями. Как оказывается, удивительно, это волшебная страна Оз, и за 63 года своей жизни Фрэнк Баум смог создать такое количество этих волшебных повестей.
Очень интересно, дорогие друзья, обратить внимание вот на что. Вы помните, как попадают Элли и Энни в волшебную страну после первого путешествия Элли? Вольно или невольно? Они каждый раз стремятся кому-то помочь, кого-то спасти. Кстати сказать, вторая книга этого цикла «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» очень долго ждала публикации. Волков ее написал в 30-е годы, опубликовал уже после Великой Отечественной войны. Давайте вспомним начало приключений Элли во второй книге. Элли спасает от соседского мальчишки Джимми ворону. «Бедненькая», — с сожалением сказала Элли, приглаживая взъерошенные крылья птицы. «Тебе больно, да?» «Кай-гекар!» — хрипло каркнула птица, но крик ее был уже спокойнее. «Конечно, я не отдам тебе этому скверному мальчишке», — продолжала Элли. Я вылечу твое крылышко, и ты опять будешь летать на свободе». Ощупывая ворону, Элли почувствовала, что правая нога птицы чем-то обернута. Оказалось, что вокруг ноги был обмотан древесный лист, привязанный ниткой. Элли проворно размотала нитку, развернула лист, и ее охватило смутное и тревожное предчувствие. «Дядя Чарли, на этом листе что-нибудь должно быть!» — воскликнула девочка. Моряк и Элли стали рассматривать лист, и при угасающем свете зари увидели нацарапанный чем-то острым странный рисунок. На нем изображены были две головы. Одна в широкополой остроконечной шляпе, круглая, с круглыми глазами, с четырехугольным носом в виде заплатки. Другая с длинным носом в шапке, похожей на воронку. Рисунок был сделан немногими штрихами, но очень выразительно. При первом взгляде на эти головы Элли чуть не лишилась чувства от изумления. «Дядя Чарли!» — воскликнула она. «Да это же страшилый железный дровосек!» Снова рассматривая лист, моряк и Элли обнаружили, что рисунок пересекали частые ровные линии, сходившиеся под прямым углом. «Что бы это значило, дядя Чарли?» — спросила девочка. Опытный путешественник сразу догадался. «Клянусь якорем!» — воскликнул он. «Твои друзья за решеткой, с ними что-то стряслось, и они просят тебя о помощи!» «Кангикар! Кангикар!» — прокаркала ворона.
Александра Николаевна, а что на сегодняшний день доступно в переводе из творчества Фрэнка Баума? Какие книжки можно купить сегодня в магазинах?
В переводе доступно абсолютно все. Все книги переведены на русский язык. Перевод в целом очень хороший. Вполне можно и купить, и найти в интернете эти книги. Кроме того, я хочу обратить внимание на то, о чем я уже начала говорить. У нас эти книги оказались очень яркими и жизнеспособными. И у нас Волков, и в Америке Баум. Поэтому за ними потянулся ряд последователей. Книги Баума дописывали еще несколько авторов, в частности, его иллюстратор последний. Что касается книг Волкова, здесь тоже у нас очень постарались. Особенно у нас стали любить объединять в одном цикле, например, «Буратино» и «Страшилу». Есть даже такая книга. Один из писателей дописал Волкова аж в 14 книгах. Поэтому важно, конечно, прочитать Волкова и прочитать Баума. А потом решать, хотите ли вы дочитывать. Вы знаете, в свое время в Советском Союзе легко было достать «Волшебника изумрудного города». «Урфин Джюс», «Желтый туман», «Семь подземных королей», «Огненный бог Маранов», «Тайна заброшенного замка». И эти книги уже были гораздо менее доступны. Но сколько было радости, когда получалось их найти, и я до сих пор помню, да у меня, собственно говоря, и дома до сих пор лежат эти книги с иллюстрациями изумительного художника Владимирского. Именно он придумал образ Элли, девочки в красной жилетке, неунывающего страшилы. И, наверное, без его иллюстраций эти книги представить сегодня невозможно. Что касается Баума, ему очень не нравились иллюстрации, которые создавались к его книгам, потому что ему казались они всегда недостаточно ироничными. Не хватало ему юмора у иллюстраторов, поэтому, конечно, ему было довольно сложно передать то, что он себе представлял. Однако для даже неискушенного читателя будет совсем нетрудно представить себе таких замечательных героев Баума, как девочка, которая сшита из лоскутков и которую очень остроумно и метко перевели на русский язык как «лоскутушку», забавного деревянного человека с тыквой вместо головы тыквоголового Джека и других интересных, ярких, замечательных героев, которые, конечно, не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей. Поэтому от всей души желаю вам читать, радоваться, смотреть замечательные мультфильмы и фильмы, созданные по мотивам этих произведений, и обсуждать с нами. На этом мы заканчиваем.
Кто тебя выдумал, звездная страна, снится...
В нашей студии была Александра Николаевна Матрусова, доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина, редактор журнала «Русский язык за рубежом». Продолжение цикла в наших ближайших передачах.